традиции, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Девятнадцать часов шесть минут в эфире программа «Баррикада». У микрофона Владимир Карпов. Всем доброго вечера. Вот баррикада уже есть, пока тех, кто по разные стороны баррикад, нет в нашей студии. Мы ждем с минуты на минуту. К нам должен присоединиться Андрей Фефелов, главный редактор интернет-канала «День», заместитель главного редактора газеты «Завтра», и Галина Михалева, секретарь политического комитета партии «Яблоко», доктор политических наук. Сегодня будем воевать за СВИФ. За родину, отталкиваясь от заявления премьер-министра Российской Федерации Дмитрия Анатольевича Медведева, который, цитирую, пригрозил ответом без ограничений в случае отключения России от системы платежей SWIFT. Так вот, у кого больше шансов выжить в этом противостоянии, за что мы будем сражаться, с кем и как мы будем сражаться, об этом сегодня и попробуем порассуждать. Пока наших гостей нет, никто не мешает нам начать наше голосование. Я упрощу, безусловно, вопрос. Без заявленных позиций он будет звучать следующим образом. Новость о введении дополнительных санкций, в случае, если такое решение будет принято, повергнет вас в шок и ужас. Но дальше, то есть некуда. Это 134-21-35. Новость о том, что против России будут введены дополнительные серьезные санкции, скорее приободрит вас. Вы полагаете, что это поможет мобилизовать страну, наконец? Это 134-21-36. Воюем сегодня за СВИФТ и за родину. Пожалуйста, и голосуем. Новость о том, что в отношении России будут введены новые серьезные санкции, скорее всего, повергнет вас в ужас. Это 134-21-35. Дальше некуда. 134-21-35. Нет, вы полагаете, это то, чего нам не хватает. Чуть-чуть бы еще ввели дополнительно, и мы были бы абсолютно счастливы. Это 134-21-36. Наше голосование уже началось, мы по-прежнему ждем гостей в нашей студии, пока есть возможность принять несколько мнений наших радиослушателей. 7373-94-8. Слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый вечер, я Владимир.
Да, Владимир.
Вы знаете, алло, это все ерунда.
Да? Потому почему?
Потому что вот если вы посмотрите на санкции против Ирана, там самая большая, такая страшная санкция, это эмбарго на покупку нефти. Вот если это они затеют, то будет хреново.
А так нам все, конечно, по боку.
А так-то все семечки. А вот это будет хреново, потому что полбюджета сразу вылетит. Да и вообще непонятно, что делать. У нас перерабатывающих нету, так сказать, мощностей, чтобы переработать 500 миллионов тонн нефти.
Есть, спасибо. Владимир полагает, что пока нефть не трогают, ну так по-серьезному, то нам все семечки, пожалуйста. А вы опасаетесь новых серьезных санкций, например, отключения от SWIFT и дальнейшего продолжения эскалации вот этого санкционного противостояния? Да, 134-21-35. Вероятность этого повергает вас в ужас. Это 134-21-35, 134-21-36. Вы полагаете, это то, чего нам не достает? Ну, это поможет мобилизоваться уже всем наконец. Это 134-21-36. Еще пытаются голосовать по третьему варианту, который я не заявлял, но будем считать, что это, ну, или против всех, или вам все равно, я не знаю. Это 134-21-37. Здесь уже несколько голосов появились. Да, слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир. Ну, вот по поводу SWIFT, вот у меня, на самом деле, радикальное предложение разрабатывать аналогичную систему своими силами. Вот. И вообще это как-то позорно, вот как-то возмущаться по поводу того, что нас дают возможность, лишают этой системы, потому что, в общем-то, система простая, да, это система электронных платежей.
Да, да, вот. Но это система глобальная, это система, которая используется на планете Земля. Отключение от SWIFT означает ограничение наших возможностей в плане финансовых инструментов, и наши финансовые институты будут выглядеть как-то странно. Вот отдельно от всей планеты.
Вот для внутренних хотя бы платежей, я считаю, наше дело чести создать свою собственную систему. И, кстати, Путин про это уже говорил, на самом деле.
Вот, безусловно, это будут создавать, куда деваться-то? Вопрос в другом. Если отключат, то сначала Костин сказал, что это война, а теперь Медведев сказал, что это мы будем отвечать без ограничений. И здесь дальше фантазия просто включается, что можно считать ответом без ограничений. Так вот, новость о том, что вот эти дополнительные санкции, что эскалация вот этого санкционного противостояния, она продолжится, выйдет на новый виток. Это вас повергает в ужас, или вы этого ждете, в конце концов?
Ну, значит, во-первых, что касается SWIFT, то, значит, я согласен с предыдущим оратором, что эти санкции не самые сильные. Вот, что касается более сильных санкций, я все-таки хотел бы, чтобы мы активизировали деятельность в области вот, переговоров. Зачем вообще к нам мировое сообщество такие санкции применяет, когда наша совесть чиста, на самом деле, по большому счету. Вот.
Это ваша позиция. У мирового сообщества несколько иное мнение.
Ну, как вот сейчас вот идет обоснование усиления санкций на основании вот этого обстрела Мариуполя? Ведь понятно, что на самом деле там, скорее всего, было, что на территорию контролируемого ополченцы проникли.
Вы уходите немного в сторону, нас интересует сам факт. То есть, что будет использоваться в качестве повода, это одна история. А что будет, что произойдет, если вот эти санкции, если будет отключение от SWIFT и всего остального с нами, вот это другой вопрос.
Знаете, у меня что-то интуиция подсказывает, что не будет слишком больших санкций, скорее всего, скоро дело закончится миром, вот. Ну, а что касается именно SWIFT, то я, на самом деле, сам вот работаю в сходной области, и, на самом деле, состояние вот российской деятельности в этой области, оно позорно, то есть у нас нет своей собственной школы по криптографическим протоколам, вот, по протоколам электронных платежей. Вот, можно посмотреть последние конференции, там ни одного российского доклада в этой науке нету. Вот, надо развивать эту область самим и вот разрабатывать систему электронных.
Хорошо, принято, но такой ответ нечеткий. Ну, позвольте так мне его зачесть. Это международная система, и прежде всего межбанковская, просвещает всех 474-й, мы в курсе. Спасибо. Отключение от системы SWIFT парализует банковскую систему России. Подпись Илья Юрист. Если нас отключат от SWIFT, мы начнем бомбить Воронеж. Сразу пригрозил мировому сообществу 438-й. Давайте откажемся от всего и будем разрабатывать свои разъемы для... чиновники его разжирили. 638-й. Что, когда отключат, Владимир спрашивает Рыжий Джим, мы фантазируем. Когда отключат, то мы будем отвечать без ограничений. Здесь я уже цитирую Медведева. Еще 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Меня зовут Алексей.
Да, Алексей.
Собственно, я работаю в компании, которая выиграла конкурс на разработку как раз платежной системы внутренней.
Так.
Лично мое мнение, если нас отключат на данный момент от SWIFT, то это будет не очень хорошо, скажем так, для нашей экономики, для, собственно, у нас порушится очень много связей между предприятиями, но для того, чтобы разработать систему внутренних платежей, мы должны будем затратить около 1000 человека часов. То есть это достаточно трудоемкий труд, и в ближайшее время мы эту проблему, к сожалению, решить никак не сможем.
Решить пока не сможем, а что касается мобилизации, возможной эскалации санкционного противостояния?
Да, это само собой, я, честно говоря, только приветствую эти санкции. Ну, не то чтобы приветствую санкции, конечно, без них было бы лучше, но я все-таки надеюсь, что это поможет нашей стране занять более выгодную позицию в дальнейшем на мировой арене.
Есть, спасибо, принято. Нет худа без добра. Налби или Налкуш, я уж не знаю, как пишется, но неважно, как читается. Отключение от SWIFT просто снизит скорость воровства, пишет наш слушатель через Твиттер. Санкции заставят, наконец, работать российских чиновников. Пора уже, пишет Леша Лексус. А тем временем к нам присоединяется Галина Михалева, секретарь политического комитета партии «Яблоко» и доктор политических наук. Здравствуйте, Галина Михайловна.
Добрый вечер, извините за опоздание.
Но мы уже голосуем, кстати.
О!
Да, сейчас я скажу, как звучал вопрос и как проголосовали наши слушатели. Цитируем Костина, цитируем Медведева. По Костину, если отключат от SWIFT, это война. По Медведеву мы будем отвечать без ограничений. Ожидания, вот этих санкционные ожидания, я так это назову, приветствуют, например, 67% наших слушателей говорят, давайте еще. Так, чтобы мы совсем зашевелились, нам мало, говорят, 67%. 26% испытывают ужас от того, что может появиться новая волна, новый виток вот этих санкций, вот этого санкционного противостояния. И 7%, ну, не ждут ничего, судя по всему, они проголосовали по третьему варианту. То есть, я напомню, 67% говорят, давайте еще, Галина Михайловна.
Ну, товарищи наши телевизор насмотрелись.
Почему телевизор?
Ну, потому что нам по телевизору каждый день рассказывают, какие мы крутые, как мы им всем покажем, что мы великая держава, что вообще этот Запад все время что-то против нас готовит. Но это очень далеко от реальности, понимаете?
Это готовит же все время.
Вы знаете, а мы что готовим? А мы аннексировали Крым. И что? Понимаете, мы нарушили устав ООН, который сложился после Второй мировой войны, мы нарушили все международные договоренности, мы ведем необъявленную войну на юго-востоке Украины, ну, собственно, нас за это и наказывают. А как еще мировому сообществу поступать? Они поступают с нами, к сожалению, так же, как они поступали в свое время с Ираном. Просто не надо было изолироваться-то.
Галина Михайловна, ну, наши слушатели на это скажут. Ну, во-первых, Крым никто не аннексировал, потому что аннексия подразумевает силовое воздействие, а здесь все-таки волеизъявление народа. Дальше можно сколько угодно перечислять, кто больше виноват, кто прав и так далее и тому подобное. Но ключевое это то, что на нас, на Российскую Федерацию, есть инструменты воздействия, которые довольно чувствительны для нашей экономики. И судя по голосованию, наши слушатели жаждут того, чтобы наконец избавиться от этих инструментов давления на нас же.
Ну, знаете, я думаю, что наши слушатели еще не очень соображают, что вот то, за что они голосуют за Северную Корею. Понимаете? А Северная Корея, которая не включена в глобальную экономику, в которую никто не делает инвестиций, кончается вся Северная Корея, кончается тем, что народ начинает есть траву. Мы, конечно, за то, чтобы люди питались наших огородов. Но я хочу еще насчет Крыма сказать. Извините, пожалуйста. Да. Вы слышали, о чем вчера сказал Стрелков Гиркин? Да? Слышали, нет? А он сказал, что мы... вооруженные люди, собственно, заставляли голосовать парламент Крыма. Но это есть хорошо? Нет, это не есть хорошо. Референдум все-таки без присутствия силовиков должен проводиться. Его так и надо провести будет.
Когда парламент Крыма, это одна история, а когда референдум, то это другая история,
да,
там волеизъявление граждан.
С очень вежливыми людьми.
С очень вежливыми
людьми. А вот если надо без вежливых людей, понимаете, надо под международным наблюдением, и чтобы все было по-человечески. Захотят остаться в России, пусть не захотят, не надо.
Галина Михайловна, мы с вами взрослые люди, прекрасно понимаем, что ни международное сообщество, ни Украина этого референдума бы просто не допустило.
Вы знаете, да. ситуация бывает разная. Вот после Второй мировой войны никому бы в голову не пришло, что может существовать Европейский Союз, а он существует.
Бог с ним, с этим референдумом. Мы-то ждем, что или бахнет, или не бахнет.
Вы знаете, да. На самом деле, вот у нас всегда, во-первых, все время очень сильно нагнетают, потому что на самом деле очень много комментариев по поводу отключения от SWIFT, никто особенно этого не хочет делать. Просто очень не нравится международному сообществу, что мы нарушаем минские договоренности, что мы устраиваем там вот эти все истории, связанные с поддержкой сепаратистов. Не нравится Мариуполь. Вообще вся эта история очень сильно не нравится. Хотя тут тоже надо понять, что в Европе есть разные позиции, есть разные голоса, есть те, кто на самом деле против санкций, и довольно это сильное лобби. На самом деле... Запад, Европейский Союз, я про Штаты не говорю, просто они не так экономически с нами связаны, готовы пойти с нами на мировую, чтобы мы только вели себя как приличные люди, а мы ведем себя, к сожалению, как уличные хулиганы. А с уличными хулиганами договариваться очень сложно.
Трактовка, кто приличнее, здесь опять же может вызвать определенную дискуссию. Я прям жалею, что сейчас нет Андрея Фефилова. Mm-hmm. Он бы очень поэтично рассуждал о том, насколько прогнил Запад, и что там те же самые ценности их были попраны, и как они не замечают одного, но акцентируют внимание на другом. Но я не хочу становиться Андреем Фефиловым, поэтому буду продолжать.
Ну, пусть он свои функции выполняет.
Я к чему? Здесь опять мы упремся в спор. Mm-hmm. Это, кстати, вот он появляется. Uh-huh. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, добрый вечер, добрый вечер. Смотрите, я вот теперь Андрею Фефилову буду отдельно посвящать в то, что произошло. Пока 26% наших слушателей испытывают ужас от того, что может начаться новый виток санкционного противостояния.
Остальные злорадствуют. Да?
67% жаждет этого. Они ждут, когда уже, наконец, новые санкции будут нам мало. И 7%, видимо, не ждут ничего или замерли просто в ожидании. Так, ну, по трем вариантам было голосование. Галина Михайловна сказала, безусловно, отстаивает позицию, что Запад вынужден применять по отношению к России санкции. Если мы не начнем уже вести себя подобающе, то они будут продолжаться, хотя уже никто этого не хочет. Ваша-то позиция какова? Вы-то хотите продолжение банкета, будем называть это так?
Банкет вы имеете в виду что?
Санкционное противостояние.
Санкционное противостояние – это часть другого противостояния, геополитического.
Так.
И оно является... реакции Запада на выход России из-под протектората Запада.
Так.
То есть, на самом деле Россия в 91-м году, Советский Союз, развалившись, оставил после себя такие вот социальные и политические руины. И, по сути дела, Российская Федерация была построена, выстроена как колония Запада. И вот эти долгие годы путинизма, начиная там с 2000 года, шла медленная, мучительная, очень сложная деколонизация России. Она не закончена, она находится в состоянии развития, но мы сейчас находимся на том этапе, когда Запад не желает видеть Россию как самостоятельный центр силы. Он не желает видеть самостоятельную ни Сирию, ни Ливию, ни Югославию единую, самостоятельного, как и все остальное человечество.
Кто нам мешает хлопнуть дверью, в конце концов, если мы уж так к этому стремимся?
Вы имеете в виду начать ядерную войну?
Мы угрожаем им, что если они отключат SWIFT, то мы начнем, будем искать ответ без ограничений. Как-то будем отвечать так, как мы еще сами не знаем. Какую-то новую Кузькину мать будем показывать. Вместо того, чтобы самим отключить SWIFT.
Нет, вот Кузькина мать, это как раз и есть такая атомная бомба. Да? Мы на самом деле говорим не о русском ответе. Русский ответ – это построение собственной системы подобного рода и вообще создание внутри страны мощных инфраструктур. То есть мы должны приступить к мощным инфраструктурным проектам.
Так санкции нам помогают в этом, вы полагаете, или мешают?
Санкции нам помогают лишь в том случае, помогут, если мы сможем сконцентрироваться и переключиться на решение внутренних проблем. Санкции – это великий шанс России, потому что это не прямое боестолкновение. Запад пока нас не бомбит. А это та самая дистанция, которая может выстроить непривязанную к Западу, к международным центрам влияния, собственную, там сказать, москвоцентричную или русскоцентричную экономику и политику.
Галина Михайлова,
Я хочу возразить моему визави. Знаете, это такая логика «на зло папе отморожу уши», потому что сейчас у нас 2% только мирового ВВП. Если страна будет изолирована, у нас будет 0,2%. Кроме этого, это все ударит по нашим гражданам, как бумерангом ударили наши антисанкции, по нам же. Да, потому что санкции, на самом деле, довольно мягкие, вообще-то, до сих пор были довольно мягкие. Они касались там газового оборудования, отдельных фигурантов наших ведущих,
главных там, отраслей,
счетов,
которые позволяют России заработать.
Да, в том-то и дело. То есть мы сейчас, на самом деле, у нас большие проблемы с добычей газа в Арктике, да, а если эти добавятся санкции, то будет еще хуже. Но самое главное, это ударит по гражданам. Наши граждане уже платят на 30% больше, и плюс к этому добавились цены на нефть. То есть, на самом деле, мы еще до всей этой истории украинской находились в очень тяжелом состоянии, и все экономисты об этом говорили. А сейчас это просто такое приближение к катастрофе. И здесь, знаете, никакие геополитические интенции, такие представления, они, в общем, особенно не помогут. А что касается Запада, нам, да, опять же, до украинской ситуации было очень выгодно с ними сотрудничать. Мы вообще-то хорошо жили, понимаете? А сейчас мы живем плохо. И когда не будет у людей лекарств, когда им нечего будет есть, это будет совсем, совсем нехорошо. И для нашей власти, кстати, тоже.
Андрей.
100 тысяч предприятий, 100 тысяч крупных предприятий было закрыто после 91 года. И если нам было хорошо без этих 100 тысяч предприятий существовать на больших ценах нефтяных, покупая, возя все из-за границы, то эта ситуация была ненормальной, она была зависимой и позорной. То, что сейчас Запад не объявил нам прямую военную интервенцию, войну, и не, потому что они не могут это сделать, у них не хватает, кишка тонка, и то, что они не могут себе позволить тотальные санкции пока что, это великий шанс России для того, чтобы эмансипироваться от вот этого летящего в пропасть западного эшелона, паровоза. Потому что они обречены не только экономически, они обречены цивилизационно. У России есть шанс выстроить собственную систему.
Я просто уточню, я как родился, так все время слышал, что Запад загнивает или летит куда-то в пропасть, там разные метафоры использовались, но зараза все время стоит, и все время евро растет по отношению к рублю.
Ну, понимаете, понимаете, рост евро, он не является критерием цивилизационного роста
это
внутреннего,
так.
И мы за это время, за наше поколение, за наше взросление, мы увидели, что происходит с Западом, мы увидели его падение, потому что когда мы были маленькие, такого не было.
Хорошо, Галина Михайловна.
Ну, что-то я падения никакого особенно не вижу. И напомню вам, вообще-то говоря, в начале 90-х баррель нефти стоил $8. А вот как раз на пике вот этого кризиса было 100. И собственно, мы жили на нефтегазовой игле, никак не реструктурировали нашу экономику. Единственное, что нам, почему мы стали жить лучше. Почему? Потому что у нас начались инвестиции, у нас начались довольно успешные совместные проекты.
На нефть лучше,
Проекты с Западом, в том
Галина
числе.
Михайловна.
На чем вы ездите? Скажите, пожалуйста, на чем вы ездите?
На метрополитене.
Вот я езжу точно на метро, как представитель оппозиционной партии. А вы
да,
на чем?
Да, вы ездите на метро. Я на БТРе. БТР.
Прям сюда так на БТРе приехали?
Конечно.
Да. Сколько будут в Сочи помидоры?
Вместе с моим другом Игорьком.
Я, можно, Галина Михайловна, у вас уточню? Когда мы говорим, что зависимость от нефти – это плохо, это понятно. Но здесь яркая демонстрация того, что кроме зависимости от нефти, есть еще зависимость от, например, наших западных партнеров, как называют его наши властители, или их называют. Так вот, насколько хороша эта зависимость? Потому что она бьет по нам очень сильно, ощутимо.
Вы знаете, смотря как мы себя ведем, если мы...
Хорошие пальчики.
Если, можно меня не перебивать? Если мы за счет этого начинаем реформы, начинаем реструктуризацию экономики, начинаем выстраивать отрасли, как в свое время провозглашал Медведев, со Сколково, как обещал Чубайс, нанотехнологиями кончилось, это только планшетом, которым можно хорошо бить по голове, тогда это хорошо. Просто экономика сейчас глобальная, это надо понимать, что нельзя быть Северной Кореей, нельзя быть Ираном, с которыми мы дружим, и на которые наш визави, собственно, ориентируется, уже не говоря об ИГИЛ. Вот это как бы идеология ИГИЛ. Мы такие великие, нам никто не нужен, мы все сами, и пускай сколько будет жертв среди наших граждан, это наплевать, главное, мы на танке приедем и через амбразуру на всех будем смотреть.
Просто возникает ощущение иногда, да, очень серьезно такое, что в таких условиях даже России остаться как-то сложно.
Это очень большая опасность. К сожалению, если мы не будем играть по правилам, по которым играет подавляющее большинство стран, которые в том числе входят в ООН, я напомню вам еще раз, да, что мы, в общем, эти правила, к сожалению, к моему большому, нарушили
и стали
мы нарушили четвертый пункт устава ООН, связанный с неприкосновенностью границ после Второй мировой войны. И если мы дальше будем себя вести, мы будем недоговороспособны, понимаете? Мы станем государством-изгоем. Мы хотим быть изгоем. Мы же все-таки считаем себя цивилизованными людьми. Вообще-то у нас цивилизация европейская.
Вопрос не в бровь, а в глаз. Мы хотим быть изгоями, Андрей?
Я думаю, что вопрос об изгойстве, он стоит сейчас перед Америкой. США будет международным изгоем. Потому что Америка постепенно... свою репутацию империи зла подтвердила за последние 20 лет после краха СССР. Америка так себя ведет, что скоро ей придется сжиматься и превращаться снова в улитку, и произойдет закрытие Америки. Изоляционизм американский и развал Европы единый, он уже предрешен. И Россия, она отнюдь не маргинальна. Россия – это центральное государство Евразии, и ни о каком изоляционизме России или изгойстве не может быть и речи. Это главный трансконтинентальный мост между Востоком и Западом. Все остальное – это эфемерно, это химера.
Воодушевленно, но только голосование в ООН показывает обратную картинку.
Ну и самое главное, вы знаете, вот мост между одно слово только.
Да.
Мост между Европой и Азией все-таки предполагает наличие дорог. А у нас, к сожалению, даже автобаны между Европой и Азией.
Даже трансип у нас плохо работает. Это все чушь, это все благоглупость. У нас великий стальной путь, который является...
Который построил Николай II.
Да, кстати, не Николай II, между прочим, вы ошибаетесь, построил Александр III.
Ну, прекрасно,
но его строил Сталин, в том числе, достраивая при Брежневе его части. А сейчас будет строиться подвеска через две Кореи. Кстати говоря, это великий геополитический проект, транспортный коридор, который будет работать при всех условиях. Это... как, так сказать, до сих пор США покупают у нас двигатели для ракет своих, поскольку у них не выпускается для космоса двигатели.
Именно так. Таких не выпускается, а так там много чего
выпускается. Да, так-то да, но так, чтобы можно было выводить дешево на орбиту спутники. И так или иначе, без России ничего не получится.
Я напомню, с нами сегодня Андрей Фефелов, главный редактор интернет-канала «День», заместитель главного редактора газеты «Завтра», и Галина Михайлова, секретарь политического комитета партии «Яблоко», доктор политических наук. Сейчас время новостей, после них продолжим, ну и будем подключать уже аудиторию.
разговор непримиримых в программе «Баррикады».
В эфире программа «Баррикады». У микрофона Владимир Карпов. Всем еще раз доброго вечера. Я напомню, сегодня на «Баррикадах» Андрей Фефелов, главный редактор интернет-канала «День», заместитель главного редактора газеты «Завтра», и Галина Михалева, секретарь политического комитета партии «Яблоко», доктор политических наук. Обсуждаем возможные перспективы отключения Российской Федерации от системы SWIFT, после которой по Костину это война, по Медведеву мы будем отвечать без ограничений. То есть простор для фантазии огромный, как отвечать, непонятно, но на всякий случай или опасаемся, или радуемся. Тут уж одно из двух. А пока большинство наших слушателей ждут новой волны санкций, 67%, напомню, в начале программы были бы за это, 26% очень сильно этого опасаются, и 7%, ну, как-то в растерянности, судя по всему. Будем подключать аудиторию, телефон прямого эфира, напомню, 7373-94-8, смс плюс 7 925 88 88 94 8. Наш твиттер «Собака говорит Москва» и сайт «говоритмосква.ру». Начнем с телефонного звонка, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич.
Короткий вопрос. Как могло случиться так, Китай, пойдя на крайние меры на площади Тяньаньмэнь, плевал на все санкции и стал великой державой?
Спасибо, Сергей Алексеевич. Ну, здесь и Андрей, и Галина, ну, скорее, Галина Михайловна может отвечать, да.
Да, вы знаете, это не только стратегия была Китая, подавление любых протестов, и Китай поступил достаточно жестко. Но, надо сказать, это, в общем, не окончательный вариант, потому что Китай очень постепенно, очень медленно все-таки начинает демократизацию, у них ротация кадров внутри партии, у них все-таки рыночная экономика, но просто они идут совершенно другим путем, не таким, как Европа. Я думаю, что на Китай, наверное, смотреть не стоит. А вот в Узбекистане, который тем же способом пошел, совсем ситуация невеселая.
Уточнение-то, вопрос был о другом. Вы говорите о том, что это верный путь России к странам-изгоям, но Китай плевал на все мнения о себе, принял решение так, как считал нужным.
Я поняла.
И ничего.
Вы знаете, есть очень большая разница. Еще раз повторю для тех слушателей, кто не слушал. Наш процент в мировом ВВП 2%, а Китай уже начинают сейчас. А Китай начинает сравниваться не только с одним Европейским Союзом, но с Европейским Союзом вместе с Соединенными Штатами. Китаю никто не указ. Они сейчас великая мировая держава. А мы, да, ну, в лучшем случае региональная держава, но разве что с бомбами. Вот
вспомнить бы Китай в 89-м, я, к сожалению, не помню, сколько тогда он занимал в мировой экономике.
Значительно меньше. Это была такая последовательная политика, но для этого надо иметь, извините, конфуцианскую идею. Конфуцианский подход к жизни.
Андрей.
Да, при этом второй мировой державой, или первой, может быть, даже самой мощной державой, был Советский Союз в конце 80-х годов. Но ряд политиков, ряд политических практиков, теоретиков, они превратили все эти достижения, мощнейшие достижения Советской империи в пепел. Теперь они рассуждают, эти политики этой формации, о том, что вот смотрите, Китай какой сильный, он может позволить себе все что угодно, а Россия какая слабая. Да, действительно, сейчас ситуация не самая лучшая во всех отношениях. Но я напомню, что в Китае был такой провалившийся политик Явлинский такой. И вот он действительно был отодвинут от руля власти, может быть, скормлен собакам даже в какой-то момент. Я это читал в «Желтой прессе». И Китай сделал мощнейший взлет экономический и политический.
Ну, знаете, мне кажется, все-таки надо поуважительнее к нашим слушателям относиться и рассуждать серьезно, без стеба. Ситуация следующая. В Советском Союзе, кто постарше помнит, и талоны на продукты, и очень низкие зарплаты до 91-го года.
До 91-го? А какой год?
Талоны в Москве, пожалуйста, 89-й, 88-й
да,
год.
Да, вот это,
а вы, наверное, за границей были
знаете,
в это время.
Знаете,
а можно я договорю?
Знаете, это перестройка.
А можно я договорю?
Андрей, давайте будем вальсировать.
Можно я договорю? Когда мы одновременно разговариваем, слушатели не слышат об этом.
Это правда, да, пожалуйста.
Экономика Советского Союза была ориентирована на ВПК. У нас были танки, но у нас не было масла. А настоящее, как бы современное государство, оно ориентировано все-таки на то, чтобы граждане жили более или менее свободно, более или менее сыто и были готовы отдать свои силы творчеству, понимаете, вот тогда государство начинает развиваться, когда есть новая экономика, когда есть инновации, а когда все направлено на производство пушек, никакого развития не будет, и все это можно делать только в ГУЛАГе из-под палки.
Вот это очень вот, коротко, если можно, Андрей. Да.
Вот это такая демагогия либеральная даже, не демократическая, а либеральная, которая Советский Союз ассоциирует с ГУЛАГом. Советский Союз – это была самая творческая страна в мире. И это было связано с тем, что людям не включали бесконечный механизм этого потребительства, а люди действительно занимались саморазвитием. И так и было, и так будет в России.
В ГУЛАГе?
Но это для вас, человек, который, видимо, из ГУЛАГа не вылезал, весь Советский Союз был ГУЛАГом, а я человек другого понимания советской, русской действительности.
А у вас не было разве репрессированных среди ваших родственников?
Нет,
ни одного?
Нет. Вы знаете,
ну, такого
вы знаете,
быть не может. Значит, все работали в НКВД?
Вы знаете, прошу прощения, по статистике ровно 2% населения Советского Союза были репрессированы.
60 миллионов, это не 2%. Вот это, что у вас арифметика плоховата.
Это какой-то бред сумасшедшего, 60 миллионов.
Пожалуйста, посмотрите документы.
Вот где эти документы? Где они были опубликованы? Вы начитали журнал «Огонек», коротеча. Ну, Галина, ну, что вы несете?
Вы знаете, вообще я основатель мемориала в Свердловске, ну, так что я в курсе дела.
Видимо, вы заинтересованное лицо. 60 миллионов, это смехотворно.
60 миллионов.
В 37-м году 2 миллиона.
Каждый год расстреливали 800 тысяч.
Какая блажь.
37-й, 38-й, 39-й год, конечно.
14-й, 15-й годы. Да, вот это будет ближе к нам. Виталий пишет. Здравствуйте. Очень смешно слушать вашу передачу из Соединенных Штатов Америки. Особенно то, что воспроизводит ваш гость Андрей Фефелов, пишет Виталий.
Смеется тот, кто смеется последним.
Нет, вопрос-то в другом. Если позволите, от себя просто добавлю. Многие говорят о том, что во всем винить Соединенные Штаты Америки, их заинтересованность, но это было бы неправильно. И если мы говорим об обмене идеями, то не стоит отторгать тех людей, которые готовы этими идеями делиться.
Вы о чем?
Я про Соединенные Штаты Америки.
Про реплику учить.
Про то, что, да. Ну, то, что они злобные и строят против нас все время какие-то планы. Так, может быть, не строят?
Нет,
может,
я думаю, что зритель, он не слушатель не строит никаких планов, просто он, ему смешно. Бывает смешно по разным поводам. Люди иногда смеются просто так даже.
Так. Ну, хорошо, ладно, конечно, оставим.
Ну, нет, у нас, собственно,
7373-94,8, телефон прямого эфира, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Это Вячеслав, Москва.
Да, Вячеслав.
Вы знаете, складывается ощущение, вот слушаю вашу собеседницу, как говорится, лучше быть сытым, одетым, но зато стоя на коленях, да? Ну, я не знаю, я, наверное, отношусь больше к людям по складу характера, которые лучше будут жить короткую жизнь, но стоя на ногах. И многие считали Россию в свое время никудышной, неуспешной и пропащей. Но история доказала совершенно обратное.
Я понял. Хорошо, да, давайте этот вопрос как раз Галине Михайловне адресуем.
Хорошо, ну я напомню нашему слушателю, что Россия всегда была великой европейской державой, начиная с 19 века с победы в наполеонских войнах.
Всегда
Россия,
и начиная с 19 века? Это как?
Нет, начиная с петровских реформ, просто начиная с 19 века, когда мы вместе с другими державами победили в Великой Отечественной войне против Наполеона, Россия задавала тон.
Просто отечественная.
Россия задавала тон. Да? Россия задавала тон. И, кстати, мы вот к этому, после вот этого страшного советского периода, мы к этому вернулись, начиная с 90-х годов. У нас было соглашение о партнерстве и сотрудничестве с Европейским Союзом, у нас налаживались отношения с Соединенными Штатами, мы открыли свои границы, мы открыли возможности для наших предпринимателей работать там, а тамошних предпринимателей инвестировать здесь, и мы постепенно стали становиться настоящей европейской страной. Но вот сейчас, к сожалению, мы свернули с этого пути, и это очень печально.
Просто уточню, вот когда есть два партнера или два бизнес-партнера, которые договариваются друг с другом, есть черта, которую один из них решает не переходить. То есть договариваясь, там, например, цену не снижаем ниже этой планки, или вот на эти условия я могу пойти, а на эти нет. На какие условия нет. Вы бы не согласились пойти никогда?
Вы знаете, на самом деле это договор не о планке, это договор о правилах и о нормах. Если мы живем по одним и тем же ценностям, если мы действуем в соответствии с одними и теми же законами и одними и теми же нормами, тогда возможно было все, вот как у нас стоит в документах, четыре общих пространства. пространства, да, отсутствие таможенных границ, возможно, когда-то в перспективе общая валюта, и самое главное, общие ценности. Вот если это не соответствует ценности человеческой жизни, тогда на это пойти никогда нельзя. Но это сейчас не об этом речь.
Андрей, я не согласен со слушателем. Потому что в 91-м году устроили так, что мы были и на коленях, и раздеты, и обуты. Была ограблена 90% населения через приватизацию, через демагогию. Предприятия были закрыты, и Россия до сих пор разорена. И то, что какой-то процент населения в больших городах в путинское время почувствовал облегчение, почувствовал благоденствие, это связано было с нефтяной конъюнктурой. Но это омерзительная капиталистическая система, которая угнетает и душу, и экономику, создает хаос, создает вымывание денег, колоссальных капиталов из России, она не позволяет развиваться, в том числе, какой бы ни был гениальным или прекрасным Путин. Вот то, что было построено, колониальная мерзость при Ельцине, оно до сих пор работает, эта система до сих пор действует. И то, что мы на политическом уровне сейчас дистанцируемся от Запада, это великое счастье.
Вот я в половине с моим визави соглашусь, в половине не соглашусь с его мыслями. Действительно, реформы были грабительские. Действительно, они создали олигархическую систему, коррупционную, преступную систему, которая позволяет обогащаться единицам, а остальным... Остаются только капельки вот от этого нефтяного дождя. Но что касается, еще раз, отношений с Западом и что касается демократических ценностей, конечно, мы должны развиваться в мейнстриме. И мы не должны становиться на одну ступеньку с Северной Кореей.
На Западе действует ровно такая же система, олигархическая, омерзительская, ротшильдская, рокфеллерская. И на Западе действует механизм просто уже притертый. И то, что за... советский период, какая-то часть населения Европы получила социальные права, имела возможность вздохнуть. Это только благодаря существованию великого Советского Союза, которым можно было пугать олигархат.
Ну, это прям какой-то журнал «Крокодил», извините.
Конечно. Шарли.
Позвольте вернуться опять в 2015-й. 7373-94,8, телефон.
«Крокодил» ваши 60 миллиардов умученных
стали. Вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Стыдитесь.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Стас. Хочу оппонировать вашей гости по двум пунктам. Вначале она сказала про Корею, что там травку едят, как бы люди. Уважаемый ведущий, к вам в студию, говорит Москва, несколько раз приходила Марьяна Наумова. Это такая спортсменка, девчонка молодая. Она знает Шварценеггера, они встречались. И она была в Корее, в Северной Корее. И она рассказывала, у вас же в эфире, как там действительно живут люди. Что у них там есть и интернет, и мобильная связь, и промышленность, и хорошие гостиницы. Ведь что же это было? У вас в эфире она рассказывала. Кому я должен верить? Вот той, которая не была ни разу в Северной Корее? Или Марьяне Наумовой, которая там была в прошлом году буквально? Это раз. Второе. Ваша гостья вначале сказала про Стрелкова, что он якобы заставлял депутатов в Крыму приходить это на сессию. Хочу напомнить вашей гости, она, видимо, запамятовала, что в день, когда совершился переворот в Киеве, какого там 22 или 23 февраля, посол США Джет настоятельно порекомендовал, чуть ли не потребовал, чтобы все депутаты Верховной Рады прибыли на заседание и проголосовали, и подтвердили этот военный переворот. Если бы этого не было, если бы вот посол США не вмешался бы тогда, то, может быть, и не было бы войны. Так что вы, самое, как Михалева, вы врете. На каждое ваше слово есть опровержение. Вы врете.
Пожалуйста.
Ну, вы сейчас знаете, это ко мне, потому что да, ко мне. Ну, наш слушатель, конечно, очень эмоционально все это выразил. Что касается Стрелкова-Гиркина, это он может, если он умеет посмотреть в интернете, там эти кадры есть, где он об этом говорит, так что здесь я его уже опровергла. И что касается Северной Кореи, ну, тоже можно посмотреть в историю, как все, собственно, мировое сообщество помогало Северной Корее избавиться от голода. Это, в общем, чисто это правда. Просто немножечко нужно лучшую историю знать. Извините, пожалуйста.
Андрей. По поводу Северной Кореи, это, конечно, тоже блажь, это пиар международный, потому что любая страна, которая себя противопоставляет новому мировому порядку, которая является самостоятельной и не желает вот, действительно подчиняться вот этим, вот этому левиафану настоящему, этому мировому, она объявляется изгоем, демонизируется, там дядя ест племянника, племянник отдает собакам дядю. В общем, это все мы проходили, и в том числе по отношению к Советскому Союзу, потому что шельмовалось советское прошлое, создавались эти архипелаги ГУЛАГи фальсифицированные, все эти сталинские репрессии разгонялись до каких-то миллионов, миллиардов, до сих пор эти мифы кочуют. Сейчас облекованные американские, в том числе и наши исследования, которые все это опровергают. Что касается Стрелкова, то я был в эти дни вместе с Игорем Селычем там в Крыму, и чтобы он пинками кого-то сгонял, там этого не было вообще. Я по минутам знаю его распорядок. Единственное, что он принимал участие в переходе части Черноморского флота украинского на российскую сторону. То есть он как бы был одним из модераторов. Что касается, вот этого не было.
Так, уважаемый Галина коллега, Михайлова, я хочу вопрос вам задать. Вы не согласны с Владимиром Владимировичем, который сейчас, собственно, распорядился поставить памятник жертвам репрессий сталинских?
Ну, что там сказано о миллионах, что ли?
Речь идет о миллионах,
нет, конечно. Нет, да, там на памятнике написано про миллионы.
Я не знаю, что будет написано на памятнике, но
я недавно общался с Аллой Гербер.
Нет, подожди, персонально есть там фамилии, именно этим занимается.
Какие мемориал? 60 миллионов?
Очтитесь. 60 миллионов, если мы будем считать жертв Голодомора, если мы будем считать раскулаченных,
Господа, давайте так.
Подождите, вы меня можно оскорблять не будете, ладно?
Хорошо.
Давайте или так. Это вы всегда всех оскорбляете?
Давайте так. Вы мне даете статистику.
Хорошо, я вам пришлю.
Ссылку.
Нет,
хорошо,
здесь. Я бы хотел напомнить, что мы начинали программу с отключения системы SWIFT. А репрессии, они были еще до того, как система SWIFT вообще появилась. Да. Поэтому настаиваю на том, чтобы мы вернулись к реалиям дня сегодняшнего и попытались понять, а что же будет на планете Земля, в Российской Федерации, если все-таки это произойдет, выиграем мы в итоге от этого или проиграем, если отключат эту систему? Я настаиваю, чтобы мы хотя бы завершили программу «Баррикады» этим. Галина Михайловна, вы хотите что-то добавить?
Обязательно. Да. Просто, к сожалению, мертвый тащит живого. Пока мы не разобрались с нашим прошлым, мы не понимаем, какое у нас настоящее, какое у нас будет будущее.
Теперь про Свифт.
Ну, у вас понятно, железный занавес, танки
я
и так
настаиваю.
Далее. Свифт. О Свифте, как вы просили. Значит, что будет? Мы не сможем с вами заказывать товары по Амазон, мы не будем с вами покупать лекарства, мы не сможем с вами покупать билеты на нероссийские авиакомпании, наш бизнес не сможет эффективно работать в рамках каких-то международных компаний. То есть будет очень плохо на самом деле, будет значительно хуже, чем сейчас.
Андрей, у вас уточню, ответить там есть чем достойно? Да. Когда мы говорим про ответ без ограничений, мы абстракцию какую-то обсуждаем, но все-таки есть чем?
Существует ситуация войны, Запад объявил нам войну. Это война экономическая, она ведется очень не спонтанно, она ведется очень рационально. Запад не первый раз, Америка ведет экономические войны, и то, что будет сложно, и то, что будет тяжело, это несомненно. Единственным ответом может стать мобилизация общества и мобилизация государственного аппарата, создание внутри страны моделей, которые компенсируют вот эту вот потерю, которые смогут простроить коммуникации, в том числе и такие платежные коммуникации. Это первое. И вторым ответом настоящим будет сближение, дальнейшее сближение с Китаем и с Индией, этими двумя мощнейшими партнерами, конечно, включая в эту ось Иран. Если это удастся сделать, то к нам присоединится, это будет неизбежно, Великая Германия, только без Ангелы Меркель.
Я буду запускать голосование, так или иначе, и параллельно еще мы примем несколько телефонных звонков. Голосование следующее. Если вам ближе позиция Андрея Фефелова, главного редактора интернет-канала «День», заместителя главного редактора газеты «Завтра», который только что говорил о том, что это позволит, наконец, нам мобилизоваться, хотя кажется, что хуже уже некуда, но нет, есть куда хуже, и это позволит нам сделать лучше, как-то не парадоксально, тогда вы голосуете 134-21-35.
Хуже было в 41-м году.
Это правда. Если вам ближе позиция Галины Михалевой, секретаря политического комитета партии «Яблоко», доктора политических наук, вы голосуете 134-21-35. 21.36 за поиск диалога, за нормализацию отношений, за то, что Российская Федерация должна уже услышать своих западных партнеров, за то, чтобы играть по общим правилам со всеми. Это 134.21.36. Традиционно против всех у нас голосуют по третьему номеру 134.21.37. За Андрея Фефилова 134.21.35, за Галину Михалеву 134.21.36, против всех 134.21.37. Голосование началось, еще несколько телефонных звонков. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Я вот недавно присоединился к вашей радиостанции и услышал про сталинские репрессии и тому подобное.
Заметьте, мы про Свифт больше. Я все-таки настаиваю, чтобы про это говорили, да?
А, про Свифт. Ну, как бы я особо не заказываю через интернет-магазины на Западе, так что, в принципе...
Да и бог с ним. Я понял. Сказать. Спасибо. Хорошо, да. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир из Дубая. У меня вопрос к господину Фефилову. Да. И он непосредственно связан с Свифтом, на самом деле, Владимир. В свое время Советский Союз, мы говорим Россия, победила Финляндию. Сегодня финны живут лучше, чем россияне. Затем Россия победила Германию сателлитов. И сегодня Германия сателлитами живет лучше, чем россияне. Затем Советский Союз победил Японию. И сегодня Япония живет лучше, чем россияне. Вам не кажется, что это тенденция какая-то вот уже как историческая закономерность?
То есть нам нужно кому-то проиграть срочно? Ты просто как уточнил?
Вот я не знаю, как наше стремление к победам, оно почему-то всегда заканчивается тем, что побежденные всегда живут лучше, чем мы.
Спасибо, Андрей.
Ну, Россия победила Францию в 1714 году. И французы жили лучше, чем русские крестьяне. И это Россия сложная страна. Очень, очень тяжелая по части климата. Наши климатические условия делают нас всегда не очень богатой страной. Но напомню, что Россия в 20 веке два раза терпела колоссальную катастрофу за счет вот этих вот розовеньких либералов, за счет вот этих вот бесконечной торговли территориями и торговли национальными интересами. И если бы этого не было, я уверен, что Советский Союз жил не хуже, чем Финляндия, это точно.
Юрий сразу уточняет, может нам перестать воевать просто?
Вы имеете в виду что, не отражать нашествие? Ну да, наверное, вот Наполеон вел, допустим...
Может, не нападать?
Он вел... Да, конечно, мы напали на Францию в 12-м году. Мы напали в 41-м году на Гитлера. И, наверное, мы сейчас нападаем на США, объявляем великую экономическую войну США.
Ну, на Грузию-то мы напали.
Ну, конечно, естественно.
В 2008 году.
На Грузию мы напали. А это была не Грузия. Между прочим, это была не Грузия. Это Грузия напала на Осетию, понимаете? В этом вся проблема. Грузия напала на Южную Осетию.
Ну, это вопрос трактовки. Грузины считают, что мы они напали. Мы считают, что они напали.
Это не трактовка. Кто первый открыл по Скинвалу ураганный огонь градами?
Государство-то не признанное по-прежнему.
Вы мыслите мировым сообществом, а я
почему
мыслю,
нет?
А я мыслю интересами России и сознанием национальным России.
А я думаю, что интересы России в том, чтобы состоять полноправным членом мирового сообщества.
Это все понятно, что вы считаете.
За Андрея Фефилова 134.21.35, за Галину Михалеву 134.21.36, против всех 134.21.37. Не забывайте добавлять префикс 8495. Еще слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, город Москва, Вячеслав. Скажите, пожалуйста, вот по поводу Свифта. Не кажется ли вам, что если нам отключат Свифт, мы, во-первых, не станем платить свой международный долг внешний, это первое. И второе, вспомните, пожалуйста, конец 40-х годов, когда Советский Союз сделал рубль золотым и продавали все наши нефтяные богатства там, природные за золотые рубли. Почему мы не можем сделать это сейчас? Спасибо.
Пожалуйста, Галина
Михайловна. Ну, потому что сейчас мировое сообщество живет совершенно по другим правилам, потому что сейчас Россия значительно слабее, чем Советский Союз, и потому что сейчас мы настолько связаны с глобальной экономикой, включая продажу нашей нефти, нашего газа, металлов и так далее за рубеж, на чем живет страна, что это сделать просто невозможно.
Андрей. Я думаю, что это было очень важное замечание по поводу сталинского золотого стандарта. Это очень, очень интересное замечание. Но главное здесь прозвучало то, что если они пойдут на это, отключат эту систему, то вот эта хрупкая, абсолютно эфемерная, по сути, система, которая, международная финансовая система, которая опутала весь мир, она может не выдержать вот этого небольшого, с точки зрения мирового монстра, щелчка, и порушится все. Поэтому, мне кажется, Запад не пойдет на это.
Мне осталось только подвести итоги голосования. Результат следующий. 74% за Андрея Фефилова, главного редактора интернет-канала «День», заместителя главного редактора газеты «Завтра». 22% за Галину Михалеву, секретаря политического комитета партии «Яблоко», доктора политических наук. И 4% наших слушателей выступили против всех. Спасибо за участие в дискуссии. Спасибо вам. Приходите.
Здравствуй, демократия.